Глава 13. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Столяров. «Жрать хочу», – безучастно произнес Олег. «Сейчас принесу». Время Гарри не засекал, но ему показалось, что Михаил вернулся уже через секунду. «Ну теперь хоть поешь?» «Давай, я же сказал». «Сказал и уснул». «Что, серьезно?» «Да, еще на 3 часа». Гарин с трудом проморгался и сел на кровати. «Тащили меня оттуда на руках?» – поинтересовался он. «Да ты не тяжелый. Что снилось?» «Анджелина Джоли», – ответил Олег, и это была чистая правда. Героиня «Чужих грез» посещала его во сне всегда чаще. «Держи», – Столяров подвинул в проход табуретку и поставил на нее разогретую банку тушенки. Гарин набросился на еду с неприличным энтузиазмом и даже не заметил, как рядом оказался коршун. «Удивляюсь я на вас, мужики», – высказался тот. «Зачем вам этот ящик искать? Какой к черту ящик? Вы со своим венцом королями зоны можете стать. Сталкеры вам долю будут отстегивать, весь монолит будет перед вами на цирлах бегать. Что еще надо-то?» «Нет, заказчик у них, видите ли, коробка у них там какая-то». «Метишь министра обороны при дворе императора?» С полным ртом проговорил Олег. «Кончайся об отколке», — скривился Коршун. «Давно уже не смешно. Хватит подозревать меня в том, что я не делал». «Ну, некоторые вещи можно сделать только один раз», — многозначительно заметил Гарин. «Да идите вы оба, полоумные». Коршун рывком поднялся и вышел из кубрика. «Могу поспорить, через полчаса он вернется», — обронил ему вслед Михаил. «Ну, поспал, поел, теперь делись впечатлениями». «Как это было с контроллером? На что похоже?» «Ты мне лучше вот что скажи». Олег доскреб ножом остатки тушенки и переставил банку на тумбочку. «Как ты засек снайпера на встрече с пельменем? У тебя бинокль встроенный или локатор черепушки?» «Я не засек, я просто предположил». «В смысле? Ну, в прямом. Я бы на его месте точно поставил снайпера, по возможности 2. Может, их 2 и было». «Совершенно не исключено», – спокойно сказал Столяров. «А если бы никаких снайперов там не оказалось?» «Тогда я бы понял, что пельмень – пустышка». Олег задумчиво побарабанил по табуретке. «Ты, наверное, был хорошим опером», – заметил он. «Почему был?» – улыбнулся Столяров. «В отличие от тебя, я в зоне по собственной воле». Гарин снова помолчал, глядя на Анджелину Джоли. «Как ты считаешь, почему Коршун со своими корешами до сих пор не попытался отобрать у нас венец?» Неожиданно спросил он. «А зачем он ему?» «Я уверен, Коршун в курсе, что активировать венец дано не каждому. И ему, скорее всего, не дано. Ни ему, ни бесу, ни Яцку. Иначе бы у нас давно были проблемы. Венец можно тупо продать. Тупо, но дорого. Они могли завладеть им уже несколько раз. Хотя бы тогда в детском саду». «Могли. Но не завладели, и на этом основании ты им доверяешь», – утвердительно произнес Гарин. «Это не доверие, Олег, это здравый смысл. Кстати, ты не заметил, что все, кто встает между нами и Коршуном, довольно быстро погибают? Ты удивишься, но в зоне это случается». «Нет, я не шучу. Доктор, потом вишни, потом цапля. Но не слишком ли плотно ложатся шальные пули?» Столяров посерьезнел. «Я не понял, при чем здесь доктор? Мы ведь застали его уже мертвым». «Он провел в городе больше времени, чем Коршун. Намного больше», – добавил Гарри. «Доктор мог знать об этой тройке то, чего нам знать не следует». «Вилами по воде пишешь», – ответил Михаил. «Сапли еще проще. Без него Коршун остался единственным связным между нами и наемниками. Цену уже никто не собьет. Ну а Вишни, он тут при чем?» «Вишни видел, как нас атаковал контроллер на крыше, а затем наше спасение при помощи новых друзей. В самый последний момент, прям как в сказке». «Ты хочешь сказать, что с контроллером в детском саду все было не совсем так, как мы думаем?» «А что там могло быть по-другому? Коршун специально ждал до последнего, чтобы явиться в образе доброй феи?» «Ну, как вариант», – кивнул Гарин. «Мне кажется, ты слишком глубоко копаешь. А ты включи интуицию. Она же тебе по штату положена, опер. Если я могу установить пси-связь с зомбированными, то почему этого не может кто-то другой? Пусть не Коршун, пусть кто-то еще. И не так, как я, лучше и мощнее. Не исключено, что кто-то способен охватить сразу весь город. Ну, ты загнул. В любом случае, по всем эпизодам, которые ты перечислил, у Коршуна есть алиби. И не какие-то сомнительные свидетели, а мы сами. Он был у нас на глазах. Вот именно это меня и настораживает. Значит, он действует не один. И, возможно, эта тройка только прикрытие для чего-то большого». «Парень, твоя паранойя говорит о серьезном подходе», – сказал Столяров. «Мне это нравится. Главное, чтобы она не мешала делу. Ладно, давай разберемся с этой темой до конца. Что, по твоему мнению, Коршуну от нас нужно, кроме денег?» «Ты меня не слушал», — сокрушенно проговорил Олег. «Коршуну не нужны деньги. Это просто игра, чтобы был повод все время крутиться рядом с нами. Вот наш венец? Давно ясно, что это не подделка, верно? Я не знаю местных цен, но уверен, что он стоит приличных денег. На встрече с пельменем мы были в меньшинстве. Они могли взять нас, как морковь на грядке. Рабочий венец — это синица в руках и очень жирная. В отличие от какого-то контейнера, который еще запаришься искать, и за который ты им не заплатишь ни копейки». Гарин цинично улыбнулся. «Если бы Коршун был тем человеком, за кого он себя выдает, то мы бы с тобой остались лежать там, на стрелке с пельменем», — подытожил Олег. «Здесь что-то не то». «Ты относишься к нему пристрастно», — возразил Михаил. «Просто он тебе не нравится. Это нормально. Мне тоже не нравится Коршун. Но это еще не значит, что он работает на 12 разведок и пьет кровь младенцам». «Или...» — Столяров запнулся, в его взгляде вдруг блеснула догадка. «Может, ты что-то почувствовал через...» Он постучал себе пальцем по боку. «Через венец». «Да», — помедлив, ответил Гарин. «Но не то, что можно представить как доказательство. Это только ощущение. Так поделись ими. Сегодня утром я уловил его любопытство. Осмысленный и очень плотный сигнал. Тебе тоже было бы интересно, чем закончится мое состязание с контроллером. Но ты, извини, смотрел на нас, как ребенок смотрит представление в театре. Ты был простым зрителем. Коршун, он как будто уже где-то видел это шоу. В отличие от тебя, он не глазел, он оценивал. И интерес у него был совсем другой, более глубокий. Я бы даже рискнул назвать его профессиональным. Логично предположить, что Коршуну страшно хочется узнать, как активируется венец», — неуверенно произнес Столяров. «Нет, он как будто сравнивал меня с кем-то другим. Понимаешь, Коршун сравнивал меня с другим пользователем венца. Может быть, даже не с одним, а с несколькими. Я не знаю, как объяснить точнее. Но это ощущение. Их нельзя выложить на стол, как вещдоки». «Да, мне это нужно обдумать», — сказал Михаил. «Давай, я еще полежу немножко. Что-то отяжелел я от этой тушенки». Гарин лег, но как только Столяров ушел, он приподнялся на локте и торопливо достал из тумбочки фотографии. Марина. Чужое незнакомое лицо, которое почему-то вызвало такую боль в душе. Олег снова прилег и попытался выудить из памяти хоть что-нибудь, касающееся Коршуна. Ничего там не было, оно и понятно. Гарин закрыл глаза и попробовал таким же образом прощупать беса, Яцека, пельменя. Глухо. Вот Кубрик он помнил хорошо. На той шконке когда-то лежал Растаман Тяга, а вот на той долговязый Лон, которому, чтобы вытянуть ноги, приходилось просовывать пятки между металлическими прутьями спин. Но, впрочем, Тяга давно уже словил свой последний приход в объятиях контроллера, а Лонгу разнес голову из-за отбойника монолитовец. Но даже без головы он оставался выше среднего роста. Или уже не выше, а в соответствии со своей кличкой длиннее. На обеих кроватях символически свернуты матрасы, но вскоре эти места заняли новые столы. Незаметно Олег снова уснул. Если бы не Михаил, он бы не просыпался и вовсе. Схватка с контроллером настолько его измотала, что казалось, каждый палец, каждый волос на теле требует отдыха. Когда его разбудили в третий раз, Михаил был не один, а снова с Коршуном. «Ой, я опять спал?» – сполошался Олег. «И сколько? Какой сегодня день?» «Да день все тот же», – со смехом отозвался Коршун. «Сейчас ты моргнул ненадолго, минут на 40, не больше. Я же обещал, что наш друг через полчаса вернется». Коршун не понял, о чем идет речь, но не стал уточнять. Вместо этого он сразу перешел к делу. «Есть информация от пельменя». «Надо же, какой он прыткий!» Олег широко зевнул, окончательно просыпаясь. «Уже все нашел. А где он, кстати? Мы же вроде собирались с ним встретиться еще раз». «Пельмень обещал не встретиться, а связаться. Через меня», — добавил со значением Коршун. «Он нашел в городе беса и все ему передал». Гарин непонимающе посмотрел на Столярова, затем вновь на Коршуна. «Ну тогда говори, что ты мнешься». «А я не вижу денег», — заявил Коршун. «А вчера ты их видел?» «Тоже нет». «Ну так что изменилось?» «Не лечи меня», — процедил Коршун. «Я свою часть договора выполнил. Теперь ваша очередь». «Миш, я что-то не врубаюсь в эту ситуацию», — пожаловался Олег. «Зачем ты его ко мне привел?» «У нашего друга есть новое предложение», — пояснил Столяров. «Ну да», — подхватил Коршун. «Поскольку денег у вас нет...» «Ты их обязательно получишь», — возразил Михаил. «Поскольку денег у вас при себе нет...» — твердо повторил Коршун. «Вы свой долг отработаете». «А конкретнее отработает этот гаврик с венцом. Ты», — он ткнул пальцем в Столярова, — «отправляешься домой снимать пенки со своего миллионера, а ты», — Коршун повернулся к Гарину, — «на месяц поступаешь в мое распоряжение. Кормежку и посыльную охрану гарантирую. Но работы предстоит много, скрывать не буду». «Твои условия невыполнимы», — ответил Олег. «И ты это прекрасно понимаешь». «Ах, я понимаю», – взвился тот. «А что вы понимали, о чем вы думали, когда вписывались в блудняк с этим сраным контейнером? У вас же ни гроша в карманах нет. Вы реально верили, что несколько человек станут пахать на вас бесплатно? Ходить, искать, расспрашивать. И вот мы нашли, а хрен ли толку? Теперь вы поете, что испытываете временные финансовые затруднения. Или вас забыли предупредить, что в Припяти нет банкоматов?» «Остынь, остынь», – миролюбиво произнес Михаил. «Посмотрю на это с другой точки зрения. Неужели мы такие отмороженные, что надеялись кинуть 4 человек. У нас небольшая накладка, признаю, но бабло скоро будет. На днях я жду курьера. Ты ведь знаешь, что путь в Припять не самый простой, не самый быстрый, но человек идет. А если твоего курьера по дороге загрызут мутанты?» – спросил Коршун уже совсем другим тоном. «Ну, тогда с большой земли отправят второго. А если и второго? Ну, значит, пришлю третьего», – заверил Стрелёв. «Моему заказчику нужен результат, а не телеграмма о том, что меня тут расстреляли за долги». Сталкер оттаивал на глазах. «Ну, пора обсудить сумму», — сказал он. «Курьер несет 200 тысяч евро», — равнодушно проговорил Михаил. «Это ваши деньги. Дели их, как считаешь нужным. Моя доля ляжет на счет банки». Кошин сделал вид, что размышляет. «Согласен», — бросил он. «Но место, где стоит твой контейнер, ты узнаешь только после оплаты». «Ну, конечно. Но если его там не окажется, пеняй на себя». Оба, вполне довольны разговором, ударили по рукам. Гарин продолжал лежать на кровати, слабо понимая, зачем его присутствие было при этой подозрительной сделке. «Ну, еще один вопрос», — похватился Кошин. «Ну, чисто так, для общего развития». «Ну, валяй. Вот узнал ты, где находится ящик, и что дальше? Его и в десятером не поднимешь». «Ну, это тебя уж не касается. Набора грузчиков не будет. Ну, ты не увиливай». «Я не увиливаю. Я говорю открыто. Это не твое дело». «Да перестань», – нетерпеливо сказал Коршун. «Вот прям какой охренительный секрет». «Знаешь, охренительный», – подтвердил Столяров. «Ну тебе действительно так интересно?» – спросил он, увидев, что Коршун не отступает. Тот искренне затряс головой. «Я должен вернуть его владельцу», – сообщил Михаил. «И тебе это представляется легким делом? Вытащить из зоны целый контейнер? Ну, вдвоем мы не осилим его», – согласился Столяров. «По маяку прилетит отряд очень серьезных мужчин, которые еще и не такие операции проворачивали. Трудно даже представить, во сколько это обойдется твоему бешеному миллионеру». «Проблем, не правда ли?» «Ой, лучше не вникай. Просто дождись своих денег и забудь об этом. А теперь извини. Моему товарищу нужно отдохнуть. Он никак не очухается после утреннего спарринга». Михаил мягко, но настойчиво выпроводил Коршуна из прохода и сел напротив Гарина. «Вот мы и выяснили его настоящую цель», – сказал Столяров после длинной паузы. «Ой, я уж ничего не понимаю», – отмахнулся Олег. «По-моему, все наоборот. Это он выяснил, чего добиваешься ты». «Ну, как раз в этом его цель и заключалась». «Кончай, балаган, мне не до шуток». «Да никто не шутит». «Не знаю, поверил ли Коршун в деньги, которые бы нам якобы несут. Ну, во всяком случае, он сделал вид, что верит. Но в действительности его интересовало не это, а только то, о чем он спросил в самом конце. Про то, что ты сделаешь с контейнером. Ясно?» «Ну, ему нужно было это выяснить. Я тут навел кое-какие справки, пока ты спал. Представляешь, об этом Коршуне никто ничего толком не знает». «О нем не знает даже». Гарин поднес пальцы к виску, но осекся. «Извини, продолжи». «Ты не ошибся? Он действительно не тот, за кого себя выдает. Так же, как и, впрочем, и мы. Ты заметил, кто из местных не ходит добывать артефакт?» Столяров тихо рассмеялся. «Мы с тобой, да нитка Коршуна. Ну, мы могли проколоться уже только на этом. Ну и хотя и пижонились». Он посерьезнел. Коршун сразу усек, что мы отличаемся от этой братьи. «Поэтому и приклеился к нам. Ему даже VP-1 не нужен. Он хотел лишь одного – убедиться, те ли мы, кого он ждал». «Так, у тебя наволочка почище вроде», — сказал Михаил без всякого перехода. «У меня вот совсем черная, а твоя еще ничего. Да, сними и дай сюда». «Зачем она тебе?» «Я пойду в госпиталь». «Ты заболел?» «Не, я в порядке. Но в госпитале база наемников. Вот поэтому я туда и собираюсь. Нужно предупредить пельменя». «Кого-кого?» «Пельменя?» «Пельмень будет четвертым. После доктора вишни и цапли. И ты был прав, Олег. Абсолютно прав».